«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вот это. Здравствуйте. Сегодня пришла грустная новость об уходе из жизни Эдуарда Амвросьевича Шеварднадзе, одного из ведущих политиков Горбачевского.
Я не позвонил и никак.
Горбачевского времени. И для многих он памятен еще по советскому, доперестроечному периоду. И вот о том, какова роль Эдуарда Амвросьевича в судьбах СССР, мы сегодня побеседуем с писателем Олегом Попцовым, бывшим руководителем ВГТРК и телеканала ТВ-центр, и бывшим премьер-министром Абхазии Автандилом Саакварелидзе. Олег Максимович, как вы считаете, какова роль Шеварднадзе в перестройке и в падении, в развале Советского Союза?
Ну, понимаешь, Шеварднадзе человек с непростой судьбой. Если ты смотришь его биографию, она, в общем, удивляет, потому что это был классический партийный работник, который начинал с комсомола, прошел все ступени в комсомоле, от инструктора райкома комсомола до первого секретаря Кутаисского райкома комсомола, потом попал в ЦК ВЛКСМ, после от этого оказался на партийной работе, был первым секретарем ЦК Компартии Грузии, понимаешь ты, и все это невероятно, и все эти стадии. Потом был министр иностранных дел. И поэтому, когда мы говорим о его роли в нашей истории, в политической, конечно, перед нами встает Шеварднадзе, министр иностранных дел. Он попал в момент перестройки, и практически это когда был поднят железный занавес. Это и его роль в этом бесспорно была. Отрицать этого нельзя. Он был переговорщик особого типа. Почему? Как говорится, он был очень близок к Горбачеву, и Горбачев сделал на него ставку. Я могу сказать, потому что Горбачев был человек, который избрал согласительную политику. Это была так называемая ситуация, когда пришел руководитель Советского Союза, который выстраивал свою политику на уступчивости. Не на жесткости, а на уступчивости. Ему надо было показать, что он демократический, он другой. И Шеварднадзе был человек, министр иностранных дел, для которого политика была уступчивость. Вот, я не помню, чтобы Шеварднадзе давал интервью прессе отечественной. Но он с удовольствием давал интервью, когда он был за рубежом. Он это делал с удовольствием. И вот эта уступчивость, это была особая эпоха, эпоха так называемой перестройки, ведь Горбачев, предложив идею уникальную, я это хорошо знаю, потому что я был в Германии, и помню, на круглом столе я защищал идею социализма с человеческим лицом. Это был бренд горбачевского времени. Но потом этот бренд Горбачеву не понравился, это заменили элементарным таким перестройкой. Ну, а потом перестройка сошла на нет, ведь это очень любопытно, откуда уступчивость началась. Горбачев пришел, так сказать, олицетворял демократические перемены в Советском Союзе, и его восприняла и интеллигенция, и общество очень позитивно. Но постепенно, когда результаты, перестройка закончилась декларациями, а результатов активных не было, и когда экономика стала рушиться, понимаете, то тогда у него стал бешено падать рейтинг. И он стал, так сказать, ну, скажем так, заигрывать с Западом. И вот это Горбачев Тэтчер сказал, какой уступчивый, какой обаятельный, как все великолепно. Понимаете, и ему нужен был такой же министр иностранных дел. который вот эту тактику уступчивости сделал нормой международной политики Советского Союза. Но это была не позиция сильной страны. Ну, а потом, уже когда был распад Советского Союза, ведь, кстати сказать, Горбачев, ведь у Шварнадзе все складывалось очень активно, но потом он был министром иностранных дел, и выступая на съезде в Верховном Совете, то есть на съезде, он сказал, что надвигается эпоха
диктатуры.
Эпоха диктатуры, да, эпоха диктатуры. И как бы стукнуло. А Горбачев после этого, после его выступления, предложил ему пост вице-президента. Но Шеварднадзе хлопнул с дверью и ушел. Но надо отдать должное, что вот мы говорим, какой он был. Он возвращается в Грузию и выдвигает свою кандидатуру на пост президента Грузии. И получает 82% голосов избирателей. Это, конечно, феноменальный результат. И говорит о том, как он какой популярностью, когда он сменил Гамсахурдию, он пользовался в Грузии. Это, конечно, говорит о нем как положительно. Но потом его рейтинг стал... Он там пробыл долго, до 2003 года, 8 лет он был президентом Грузии. 8 лет. Потом его рейтинг стал падать. Он его идеи по Абхазии, объединение, присоединение к Грузии и Осетии провалилось. Но когда он стал генеральным секретарем ЦК партии Грузии, он, это был тоже период, он пришел туда как борец с коррупцией. И он уволил 20 министров и 40 секретарей райкомов партии. То есть это был, то есть он человек был совершенно неадекватный, но с точки зрения министра иностранных дел это был не Горемыка, это был совершенно другой человек, и он пытался показать. Но самое его главное было это вот уступчивость. Вопрос заключался, когда вот эта история, когда он подписал с американцами о передаче им акватории Баренцева моря, определенный, так сказать, элитный слой в Советском Союзе просто взорвался. Какое он имел право? Он просто продал американцам, отдал акваторию Баренцева моря. Это было, но это был его ход, чтобы Америка как бы стала, прильнула и сказала, вот пришла другая власть, вот горбачевский стиль, вот с ними мы будем, и мы стали ложиться под Соединенные Штаты. Вот такая вещь.
Давайте послушаем Павла Палащенко, переводчика, ныне сотрудника Горбачев фонда, который вспоминает, каким Шеварднадзе был дипломатом.
На посту министра иностранных дел Шеварднадзе сделал, безусловно, очень много. Потому что мы начинали в условиях полной изоляции Советского Союза, в условиях, когда у нас не было ни настоящих союзников, ни нормального переговорного процесса. Все это было преодолено буквально за несколько лет. В 1987 году был подписан первый договор о сокращении ядерных вооружений, о ликвидации ракет средней дальности. И, кстати, сегодня в своих соболезнованиях Михаил Сергеевич Горбачев специально отметил вклад Шеварднадзе именно в это дело, в переговоры по ядерному разоружению. Вот в этом отношении вклад Шеварднадзе чем еще важен? Тем, что он сделал Министерство иностранных дел активным, конструктивным участником процесса выработки позиции нашей страны на переговорах по разоружению. До этого было не так. До этого МИД просто транслировал позицию, которую вырабатывало Министерство обороны. При Шеварднадзе МИД получил свой очень серьезный голос в этих делах. И этот вклад Шеварднадзе очень важен, потому что я думаю, что это сохранилось и в последующие годы, когда Министерство иностранных дел является авторитетным участником внутренних процессов у нас в стране. Я не помню ни одного дипломата, который работал бы с Шеварднадзе, который не сохранил бы о нем воспоминаний, как о человеке чрезвычайно влиятельном, который на иную высоту поставил авторитет вот нашего ведомства, в котором я работал в свое время, Министерство иностранных дел.
У нас на прямой связи Автандил Саквареллидзе, бывший премьер-министр Абхазии. Добрый день, Автандил Петрович. Какова, по-вашему, роль Эдуарда Амвросевича в абхазском конфликте, в абхазском вопросе? Вам слово. Не слышим вас. Давайте еще раз перенаберем. Да, очевидно. Как вы считаете, Олег Максимович, вот когда он уже вернулся в Грузию после работы в МИДе, удалось ли ему и что именно не удалось?
Ну, я уже тебе сказал, что он хотел, не удалось, так сказать, изменить ситуацию с Абхазией, присоединить ее к Грузии и Осетию. Это не удалось, это было его желание, это правда. Вот, ему не удалось, я могу сказать, что ему не удалось, безусловно, сделать экономического рывка. Но очень интересна его оценка Саакашвили. Сначала он его, вот, Саакашвили сменил его, и он как бы одобрял это. А потом, ну, где-то в 203-204 году он, по-моему, разнес его в пух и прах. Сказал, что пришел человек, который ничего не может, ничего не умеет. Вот. Это первое. Но безусловно, он повысил, придя в Грузию, он повысил авторитет власти, авторитет, свой авторитет. И я уже сказал, что это показательно, что он приходит, после перерыва возвращается в Грузию, выдвигается на пост президента и получает 82% голосов. Это невероятный успех и говорит уже о его ауре, о его симпатиях народа к нему. Это, безусловно, была его заслуга. Да, он был хорошим переговорщиком. Да, он сделал, я согласен, Министерство иностранных дел открытым. Но это была политика перестройки, это была политика Горбачева. Это было, я бы так хотел сказать, чтобы мы здесь ни в коем случае не заблуждались. Это был курс прозападничества.
Давайте дадим слово Автандилу Саквареллидзе. Добрый вечер, Автандил Петрович. Слышите нас?
Добрый вечер.
Да, вот мы сегодня вспоминаем Эдуарда Амвросевича. Какую роль он сыграл в абхазском конфликте, в решении абхазской проблемы? Вам слово.
Ну, это очень сложный вопрос, такой многогранный. Я, честно говоря, думал, что вы интересуетесь вообще моим мнением о нем.
Да, конечно. Алло. Мы вас слушаем, да, Автандил Петрович.
Да. Что я могу сказать? Об Абхазии отдельно. Проблем было, но пока и остались проблемы сегодня, к сожалению. А что касается Шеварднадзе, но я убежден, я как о человеке скажу вам, которого я знаю больше, чем полвека, с которым много лет работал рядом, это сложнейшая и талантливейшая личность. Я не хочу сказать «был», как-то не выговаривается. И если есть время, несколько примеров скажу, приведу я. Можно?
Да, вас слушаем, да.
Ну, во-первых, вот противоречивая личность, конечно. Это был такой убежденный комсомольский активист. А жизнь закончил глубоко религиозным человеком. Это был человек очень умный и осторожный. И в то же время, в нужный момент, и много примеров очень, до безрассудства храбрый. Это был грузинный патриот до мозга костей. И одновременно мало кто понимал и сегодня понимает, как роль Грузии в нюансах в настоящем глобализирующемся мире. Это был филигранно строящий свою карьеру человек и вместе с тем человек, способный все вдруг поставить на кон. Чтобы вот люди поняли, кем он был? Вот несколько примеров. Начало 50-х. Вы знаете, что еще страшное время. И комсомольский функционер Шеварднадзе женится на дочери репрессированного по политическим мотивам. Это был героизм практически тогда. Он фактически организовал выступление в защиту конституционного статуса грузинского языка в свое время. И был на грани снятия. Ну и, конечно, вот и сегодня вспоминали, я кое-что услышал, его отставка. Когда мы, правда, страна была на волоске от диктатуры.
То есть, Павел Палаченко, да, мы вам дадим еще слово. Павел Палаченко, переводчик, также считает, что Шеварднадзе был очень мужественным человеком.
Ну, а какой он был человек? Ну, в личном общении был человек чрезвычайно обаятельный и контактный, который умел к себе расположить. Ну и, конечно, это был человек очень мужественный. И были эпизоды, когда личное мужество его проявилось. Вот мы когда были в Пакистане, например, и буквально окружила Шеварднадзе толпа беженцев из Афганистана. И они были настроены очень недружелюбно, скажем так. И тем не менее он не развернулся, не побежал, а пытался с ними все-таки наладить разговор, несмотря на то, что толпа стискивалась, буквально стискивала нас буквально в какие-то тиски, все больше и больше, но он проявил очень, я считаю, большое личное мужество и смелость и продолжал этот разговор.
А как вы считаете, Олег Максимович, удачна ли была замена Громыко вот, на Шеварднадзе? Не слишком ли резкий был такой кадровый сдвиг?
Ну, я хочу сказать, как мы понимаем, что Громыко сыграл колоссальную роль. Как дипломат, как министр иностранных дел, как, в общем, в своем образе культовая фигура того времени. Это был Советский Союз, и Громыко пользовался совершенно фантастической популярностью в дипломатическом мире. Другое дело, что это был человек, представлял сильную страну, и Громыко был дипломат так закрытый.
Мистер, нет.
А?
Мистер Нет у него была, да, кличка.
Ну, так, да, закрытый, да. Ну, мистер Нет, потом, в том случае, когда хотели, чтобы он говорил, да-да, отдайте это, отдайте. Он был мистер Нет, это была политика. Он был, так сказать, фигурой своей политики. Шеварднадзе, сменившего, была полная противоположность. Ну, мы же понимаем, что одно дело, когда был там Хрущев, второе дело, когда пришел Леонид Ильич, третий период, когда Леонид Ильич был просто социалист, потом развитой социализм, и когда у него был за спиной серый кардинал Суслов, а потом, когда он пошел на исход, потом появился, был шаг, был шанс у Советского Союза, когда пришел Юрий Владимирович. Но Бог не дал ему большой жизни, у нас бы была другая страна, это было совершенно ясно. Я никогда не забуду, когда я беседовал с Рыжковым, который и Михаил Сергеевич, ставленники Юрия Владимировича Андропова. И когда я задал Рыжкову, что было бы, если Андропов не ушел из жизни так рано, по какому пути бы пошли мы? И мне Николай Иванович, где-то 3 месяца тому назад была эта беседа, ответил: этот вопрос не дает мне покоя до сих пор. Помолчал, сказал: я думаю, мы бы избрали китайский путь. Я был в этом уверен. И я ему сказал, что это мое мнение то же самое. То видите, как это сложно. Кстати сказать, вот этот снимок, который мы здесь сейчас видим, очень показательный. Когда Шеварднадзе не любил Ельцина, это было ясно. И имея, так сказать, диктатуру, он имел в виду Бориса Николаевича. Но когда сочетание сознания диктатура и правление Ельцина, это вызывает улыбку, понимаешь, относительно диктатуры. Но дело не в этом. Но контактного поля не было. И когда он уже в Грузии, когда он президент, первый контакт состоялся, когда Путин стал премьер-министром. И тогда Шеварднадзе сказал: наступило время, когда восстанавливается контакт Грузии с Россией, и у нас, я надеюсь, все будет впереди. Вот это было очень показательно. Да, он был человеком контактным, он был прекрасным переговорщиком, но, как говорится, когда-то получалось, когда-то нет.
Павел Палащенко, переводчик, напоминает, что Эдуард Шеварнадзе был человеком очень эмоциональным.
Ну, в памяти останется человек, который с большим вниманием и уважением относился к моей работе. Это очень важно. Он понимал, что такое труд переводчика, он понимал, какая это нагрузка и какая это ответственность. Каких-то особых эпизодов, когда он мне бы это сказал и тряс руку и благодарил, я, пожалуй, не могу вспомнить. Но это мы, вот, переводчики, работавшие с ним, ощущали постоянно. Были моменты, когда я видел, что он очень тяжело переживает какие-то негативные события у нас в стране. Вы знаете, что были межнациональные конфликты. Иногда заходили об этом разговоры между нами. И я чувствовал, что это буквально острый нож в его сердце. Человек, он был очень эмоциональный. И хотя эти эмоции проявлялись редко, но они проявлялись, и это было видно, несмотря на то, что сама его манера общения была довольно сдержанной.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Сегодня в день ухода из жизни Эдуарда Шеварнадзе о политике и дипломатии вспоминаем вместе с писателем Олегом Попцовым и бывшим премьером Абхазии Авсандилом Исакоэлидзе.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что сегодня вместе с нашими гостями вспоминаем политика и дипломата Эдуарда Шеварнадзе. Вот, как видите, Эдуард Амурович так и языков не выучил, пользовался услугами переводчика.
Ну, я хочу сказать, это, безусловно, не плюс министра иностранных дел. Правда, есть объяснение. Он пришел уже не в 25, не в 30 и не в 40 лет. И даже не в 50 стал министром иностранных дел. Говорят, что в это время уже поздно. Ну, я не знаю, но в этом есть вопрос. Это для меня такая, всегда был таким шокирующим моментом. Но, тем не менее, когда мы говорим, что вот он обаятельный, он такой эмоциональный. Ну, друзья мои, он грузин. Грузины все эмоциональные. И это, так сказать, внутренняя составляющая нации. Это кто-то, ты сейчас мне ответишь, что а Сталин, а Берия и так далее, и так далее. Берия тоже был, кстати сказать, очень эмоциональным. Но его эмоции были немножко другого характера. Они были страшными. Но он был очень эмоциональным человеком. Так вот, я хочу сказать, что и он, безусловно, ВКонтакте был человеком, располагающим к себе. Был располагающим себе. И это помогало ему, в общем, быть успешным. Да, он поднял авторитет Министерства иностранных дел. Он просто создал министерству другой авторитет. Другой авторитет. Понимаешь, когда мы проходили в Министерство иностранных дел, все приходили так, как бы поднимали волосы, стой и молись. Это было несколько. А здесь был демократичный вход, хочешь, зайди. Я могу тебе сказать, когда вместо, что в России появился Козырев, я не забуду, когда я пришел в Министерство иностранных дел, это в здание, я думал, что я с ума сойду. Я увидел там такой бардак, такую грязь, такой ужас кошмарный. И я был просто в шоке. Как можно в таком здании допустить этого? И буквально встретившись с Ельцином, сейчас я выдам одну историю, тебе один секрет, и сказал, что я не понимаю, вот у вас кое-что вы делаете. В министерстве бардак такой, а у вас, черт тебя знает, сидит блестящий организатор, посол там в Афганистане, Пастухов. Я не понимаю, надо же навести порядок, это же Министерство иностранных дел, это лицо страны, что там испытывает каждый входящий, дипломат, увидев туда. Ну, я не знаю, но через 15 дней Пастухов появился в Москве. Дело не в этом, но и он там на Северной. Конечно, Шеварднадзе все это не позволял. Он следил за этим, ничего подобного там даже быть не могло. Так быть не могло. Он был хозяином своего дела. Понимаешь, ему это нравилось. Он считал, что министерство должно быть красивым, министерство должно быть располагающим, министерство, подчеркну, должно быть гостеприимным. Министерство иностранных дел должно быть гостеприимным. Это была философия Шеварднадзе.
Вопрос Автандилу Саквареллидзе. А какие еще вы хотели привести примеры вот, личных качеств Эдуарда Амвросича? Вам слово, Автандил Петрович.
Ну, во-первых, там то, что говорили вот, выступающие, в отношении того, что юмор неповторимый абсолютно, просто неповторимый юмор, который очень помогал и ему, и всем нам помогал решать какие-то проблемы. Теплота, внимательность, в общем, человеческие качества его я бы оценил на самом высоком уровне. Ну, и думаю, что это ему помогло, когда он стал президентом Грузии. Вот его качества человеческие, и те, что я раньше говорил, и вот эти, помогли ему в том, что он, что бы ни говорили, извините, Саакашвили и его команда, он заложил фундамент, и прочный фундамент демократического грузинского государства. Именно он определил место этого государства на политической карте мира. Я думаю, что этого у него отнять никто никогда не сможет. А что касается Абхазии, вы меня спросили вначале. Я скажу одну вещь. Он знал, и я хочу это повторить во всеуслышание. Он знал, что тысячелетняя история показывает, что грузины и абхазы были счастливы по-настоящему только тогда, когда они жили в едином грузинском государстве. Это он хорошо знал, и он к этому стремился.
Спасибо, Автандил Петрович. Давайте послушаем писателя Александра Ибанаидзе, который вспомнит о своей первой встрече с Шеварднадзе.
Мне довелось в жизни несколько раз встретиться с Эдуардом Амвросичем Шеварднадзе. И я знаю, что я видел, говорил, общался, имел дело с выдающимся человеком, с очень крупной личностью, яркой личностью. И ситуации были разные. В первый раз было это в посольстве грузинском в Москве. Эдуард Амвросич возвращался из Америки, он был нездоров. И несколько московских грузин он принял нашу группу. Был 92-й год, между прочим. Самая такая тяжелая для него пора, когда он только вернулся в Грузию. И я запомнил его слова. Он сказал, разве я не знал, что вступить туда мне как в кипящую смолу? Так это будет трудно. Но я не мог поступить иначе, в силу он объяснил, каких причин.
Вопрос Олегу Максимовичу Попцову. Говорят, что Эдуард Амвросич был покровитель искусств, культуры, таким своеобразным меценатом.
Ну, во-первых, он был так, человеком близким к культуре. И когда мы говорим, вот отметил очень прекрасные качества юмора, который у него был. Юмор чрезвычайно помогает и дипломату, и любому руководителю, понимаете? Вот. Да, он был, он поддерживал актеров. Я бы не сказал, что он был погружен в искусство, но вот тот фактор, что он вывел Министерство иностранных дел за пределы только идей Министерства иностранных дел, только за пределы международной политики, это вот выразилось в контакте с миром культуры и с миром искусства. Сказать, что я где-то наблюдал, где-то с ним встречался, там, в театрах, нет, этого не было. Но у него это написано на лице. Это, в принципе, лицо, как бы я сказал, образованного и тяготеющего к миру познания человека. Вот, понимаешь, это лицо человека умного и человека высокой внутренней культуры.
Писатель Александр Бонавидзе подтверждает, что Эдуард Авросевич был покровителем культуры уже в советское время.
Да, да.
Эдуарду Авросевичу очень признательна за многое грузинская творческая интеллигенция. У него с самого начала его деятельности были хорошие связи, отношения с кинематографистами, театральными деятелями, с литераторами. И надо сказать, что атмосфера, которую он сумел создать в стране в условиях вот того самого довольно душного, так сказать, застоя, я бы сказал, это были субтропики идеологические, так сказать, для всего Союза. Не случайно у Евтушенко эти слезы «О Грузии нам слезы вытирая», и у Ахмадулиной замечательные слова любви, и у многих-многих других там была другая атмосфера. Там можно было печатать многое из того, что не проходило в Москве. И журнал «Литературная Грузия», особенно в пору редакторства Гурама Асатьяни, которого, естественно, и поддерживал, и, так сказать, давал возможность свободной деятельности Шеварднадзе, это был такой приют для многих литераторов, притесняемых в идеологическом смысле, я имею в виду, не публиковавшихся в России, в Москве и в других республиках.
Вопрос о Тандилу Петровичу. Можно ли утверждать, что как раз при Шеварднадзе достигли расцвета вот кинематограф грузинский и литература национальная? Вам слово, Тандил Петрович.
Я скажу только одно, и вы поймете. За неделю до своей кончины наш очень большой режиссер-гражданин Гига Лапхипанидзе, вы, наверное, помните такого?
Да.
Алло.
Да, конечно.
Наверное, помните его, это человек, который снял «Дату Туташке». Крупный очень наш режиссер и деятель. Вот за неделю до смерти он мне сказал.
Да, сейчас восстановим с вами связь, Автандил Петрович. А пока послушаем Александра Бонавидзе, который подтверждает, что только Шеварднадзе сделал возможным выход на экраны фильма «Покаяние».
Мы знаем, что фильм, нашумевший «Покаяние», был запущен в производство в 83-м, кажется, году. То есть еще во времена, когда такое прямое сильное высказывание, в общем, не поощрялось, но Шеварднадзе поддержал Тенгиза Абуладзе. И, что еще любопытно, автор исходного материала, из которого потом родился сценарий «Покаяние», Нодар Цулейскири, он был, ну, пожалуй, вот грузинским диссидентом. Там было немного диссидентов, я не очень и понимаю это слово, не очень его люблю, но была эта категория, естественно, и Грузии. И вот этот человек, талантливый писатель, не преследовался. Он получил должность завлита в театре Руставели и мог спокойно работать как литератор и работать в этом театре. Это тоже один из таких штрихов.
Да, Автандил Петрович, продолжайте ваш рассказ про лорда Кипанидзе, да.
Извините, прервалось.
Да, мы вас слушаем.
Вот я говорил, что за неделю до смерти он мне сказал, Кига, он сказал, что я не читал, не слышал и тем более не видел руководителя Грузии, который так понимал бы, чувствовал бы, что такое искусство, что такое литература. И должен вам сказать, не в обиду моим друзьям, кого я сейчас упомяну, не было бы такого масштаба Роберта Стурла. Не было бы. Это вообще без Шеварднадзе не сумел бы снять Абуладзе свой гениальный последний фильм. Это личная заслуга Эдуарда Авросевича.
Да, слово Олег Максимович Попсов. Как, насколько важно вот это чувствовать вот, культуру?
Понимаешь, какая вещь, если я бы тебе сказал. Вот мы говорим, что дала перестройка, да? Эпоха. Это была новая эпоха. У эпохи была зона оптимизма. У этой же эпохи была зона разочарования. Но если говорить, что удалось, то вот Шеварднадзе материализовал в своей сфере ту самую перестройку. Он ее сделал. Если она не удалась в экономике, абсолютно, она провалилась. Если она не удалась в решении социальных проблем, то Шеварнадзе в своем мире, в Министерстве иностранных дел, мир которого расширил, он создал, материализовал идею перестройки другого министерства, другой политики. Другое дело, что не все было идеально. Другое дело, что прозападничество и уступчивость дала второй результат – отрицательный. Она, Россия стала утрачивать значимость. То есть Советская стала утрачивать значимость сильного государства. Значимость сильного государства. Это был выигрыш уступчивости, но не выигрыш сильный. И такой позиции, понимаете? Вот это было, позиции-то стали гораздо слабее. Но тем не менее, он создал другой мир. Он впитал в себя перестройку, он впитал в себя идеи социализма с человеческим лицом, имеется в виду Шеварнадзе, и стал их притворять в жизнь. И вот это, безусловно, было заслугой, бесспорной совершенно заслугой.
Писатель Александр Банаидзе считает, что Абхазия была болью Эдуарда Шеварнадзе.
Кто-то из его недругов тогда выразился в таком смысле, что вот в ООН приняли не Грузию, а Шеварнадзе, негодуя по поводу того, что как быстро, как беспрепятственно страна с двумя очагами сепаратизма была принята в Организацию Объединенных Наций. Это косвенно свидетельствует и о масштабе этого политического деятеля, и о его вкладе в новейшую историю Грузии тоже. Нельзя сказать, что в конечном счете вся история, связанная особенно с абхазским конфликтом, она необыкновенно драматична для Шеварнадзе и даже трагична, я бы сказал. Он был инициатором двух мирных соглашений, подписанных с абхазами, которые были сорваны сепаратистами абхазскими. Вы знаете, у него было такое международное прозвище «Седой лис» или «Белый лис» его называли, да? Но тут ничего лисьего, так сказать. Когда в третий раз, пытаясь, наконец, мирным путем решить этот конфликт, он, Эдуард Амвросич Шеварнадзе, под гарантией России заключает третий мирный договор, и вроде бы вот так этот опытнейший человек все-таки обманулся.
Да, вопрос Автандилу Петровичу. Почему вот сорвались вот эти усилия Эдуарда Амвросича, вам слово?
Алло.
Да-да, почему сорвались его усилия по воссоединению Абхазии, возвращению ее в лоно Грузии?
Ну, причин очень много. И очень много ошибок со всех сторон. И оттуда, и отсюда, и, честно говоря, из Москвы. Много очень ошибок, много очень неправильных подходов. Ну, вообще, если говорить, я должен сказать, что к Шеварнадзе очень подходит то, что говорили древние, что он человек, и ничто человеческое ему не нужно. И ошибки не чуждо. И ошибки были, конечно, ошибки, которые, сожаления достойны. Наверное, и в Абхазии можно было иначе что-то решить и что-то сделать. Скорее всего. И он, кстати, я должен сказать, что он очень переживал, болела у него душа за то, что в Абхазии пролилась кровь. И это до конца, по-моему, было самой большой его трагедией.
Спасибо. Давайте послушаем вопрос от Владимира, нашего радиослушателя из Нижегородской области.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Олег Максимович, у меня к вам такой вопрос. А осознавал ли господин Шеварнадзе то, что он, разваливая коммунистический свинарник, он разваливал Советский Союз? И второй вопрос. Я уже не знаю, кому это задавать. Как он относился к Кремлю в последнее время в связи с оккупацией Крыма? Спасибо вам.
Ну, как он относился к Крыму, это надо было спрашивать у него, теперь уже спросить невозможно. А теперь относительно развала Советского Союза. Безусловно, за развал Советского, в развале Советского Союза много сторон, которые можно назвать виновными. Но прежде всего надо прекрасно понимать, что Советский Союз сходил на нет, и последние 5-7 лет это были драматические, и мы это понимаем все. И можно винить в этом и Михаила Сергеевича Горбачева, можно винить в этом и Шеварднадзе, но речь была в другом. Скрепы, которые держали Советский Союз как единое государство, ослабли. Что это были за скрепы? Прежде всего, это были скрепы, которые назывались Коммунистической партией Советского Союза. Коммунистическая партия Советского Союза утратила организующую так силу. Она начала бюрократизироваться максимально. И идея единения стала уходить на второй план. Идея. Отсюда появились тенденции, так сказать, не удовольствия тем, что дает Советский Союз. Ну и, безусловно, роль на распад Советского Союза сыграл и съезд народных депутатов, и, конечно, развал Компартии Советского Союза. Это прежде всего. Ну, так устроена жизнь, когда события происходят в каком-то государстве, то за главным ответственным за события этого государства является его президент. В тот момент был президент Михаил Сергеевич Горбачев, ну и люди, которые его окружали, понимаете, что они, кто-то боролся, кто-то предчувствовал распад. И дело в том, что не было вот этого прозрения, куда мы идем. Не было самое страшное, что перестройка утратила, мы рассчитывали, что перестройка усилит компонент единения, а все произошло наоборот. А произошло наоборот, потому что стал падать и рушиться экономический базис, вот. Не было рывка в развитии, которое могло быть, ведь задача перестройки была внести элементы прогрессивного капитализма. Это была задача. Перестроить не заменить социализм, а сделать социальный капитализм. Социальный. А вместо этого получился капитализм бандитский. Он утратил социальность. Потому что просто так отметать социализм, нужно прекрасно понимать, что социализм имел свои компоненты, колоссальные заслуги в развитии. И мы сегодня, сколько бы там ни прыгали, ни выиграли, мы никогда до уровня развития, которое мы имели в социалистическом государстве, простите, видимо, уже никогда не дойдет. И когда мы сегодня говорим о наших показателях развития, понимаете, мы говорим, что у нас рецессия во всем мире, во всей Европе идет резкий подъем после кризиса. В единственной стране, которая связана и с Европой и так далее, идет рецессия, идет обратный процесс, имеющий экономический... И мы уже говорим, что рост 1.5% – это благо. Это вообще несерьезно для такой страны, как Советский Союз. Так вот, но была ли вина Шеварднадзе в развале? Думаю, что он проводил ту политику, которая нужна была сделать другую политику международную. Она не политику силы, а Советский Союз, простите меня, держала политика силы. Увы, но это так. Это была характерная черта социализма.
Слушаем вопрос Владимира Сергеевича, радиослушателя из города Александрово.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
И ваших участников приветствую. У меня два вопроса. Известно, что ближайшим соратником Горбачева в деле перестройки был Александр Яковлев. Он сразу выдвинулся на эти позиции и стал очень влиятельным человеком. Можно ли то же самое сказать о Шеварднадзе? Или Шеварднадзе потом проявил себя как сторонник горбачевских ФИПОМ? Это первый вопрос. Второй вопрос. Насколько мне известно, Шеварднадзе был выходцем из КГБ. То, что он там служил и, видимо, через КГБ сделал карьеру. Так вот, если это действительно так, я думаю, действительно так, не является ли принадлежность Шеварднадзе, одновременных КГБ и представителям либерализма, либерального крыла КПСС, вот таким удачным исключением, феноменом белой вороны, да, в число которой относятся Александр Лебедев, Александр Литвиненко и вот небольшое количество других работников КГБ. Вот два вопроса, пожалуйста.
Спасибо, Владимир Сергеевич.
Значит, я хочу сказать, сказать, что Шеварднадзе был выходцем из КГБ, это так некое преувеличение. Да, он работал, возглавлял министерство, тогда оно называлось Министерство охраны общественного порядка, Министерство внутренних дел. Сначала он был министром Министерства охраны общественного порядка, то есть он был министром МВД. Uh-huh. Тогда, можно сказать, он был выходец из милиции, из МВД. Потом он был 4 года министром внутренних дел Грузии, это верно. То есть он был на двух этих постах, силовиков, и это, безусловно, это дало ему какой-то навык, понимание, что государство, даже демократическое, без сильного параметра силовых ведов существовать не может. Выходцем из КГБ я его назвать не сказал, потому что его стиль как министра был прямо противоположен замкнутости. Ибо упрекнуть КГБ в открытости ни в какие времена было невозможно. И где бы он был, где бы этот был, и был ли он в Грузии, или был в Советском Союзе. Он был министром внутренних Грузии. Понимаете? Вот это другое дело. Но, безусловно, это дало ему прекрасное познание в расстановке политических сил в Грузии. И вот этот опыт его, безусловно, дал ему очень много на посту президента Грузии. А вот эта его раскрытость, вот его общительность, очень активно, на которую он поставил, и которая позволила ему создать образ совершенно другого министра иностранных дел, я думаю, это скорее было его лучшей чертой, нежели, значит, милиционер, который и КГБ, который смотрит в замочную скважину и выясняет, за какой стол ты сел.
Писатель Александр Банаидзе считает уход Шеварднадзе огромной потерей для Грузии.
Мы знаем его выход в эту гудящую массу на стадионе «Динамо» во время одних событий. Или его выход к толпе демонстрации 100-тысячной, когда решался вопрос о законе о языке, когда предлагалось государственным языком в Грузии сделать русским, и весь грузинский народ, и все студенчество, и вся научная интеллигенция вышла на улицы. Он нашел в себе мужество, чего вот, кстати, не нашли 9 апреля лидеры того времени грузинские. Он вышел в эту демонстрацию, он говорил с ними, с людьми и сумел разрешить мирно этот конфликт. Словом, это был незаурядный, талантливый, яркий человек, удивительно диапазона широкого. Он мог быть не просто холоден в контакте, а мог излучать такой холод, который собеседника уже леденил, что ли, скажем. И при этом он мог быть абсолютно неотразим и обаятелен, по-гурийски, по-грузински обаятелен и остроумен. Вот такого человека лишилась Грузия, и лет, наверное, 40 все-таки в ее жизни, в ее культуре, особенно подчеркну, роль Эдуарда Амвросевича Шеварднадзе была очень велика. И, конечно, его уход из жизни – большая потеря.
Автандил Петрович, скажите, пожалуйста, достоин ли Эдуард Амвросевич быть погребенным в пантеоне вместе с великими современниками? Вам слово.
Простите, я не расслышал.
Вот он отказался от чести быть погребенным в пантеоне. Достоин ли он быть там похороненным?
Не слышно, не слышно вас.
Давайте сейчас восстановим
связь. Простите, но я не слышу.
Да-да, как вы считаете, Олег Максимович?
Ну, понимаешь ты, я считаю, воля ушедшего...
Закон.
Закон. Вот это я считаю, понимаешь? И раз он считает, что этого не надо делать, надо сделать так, как считал Эдуард Шеварднадзе. Он был человек достаточно умный, он много отдал Грузии, но он считает, что в любом политике компонент скромности есть продолжение его достоинства.
Слушаем Олега Николаевича, радиослушатель из Пскова.
Добрый вечер. Как-то все считают, что развал Советского Союза – это минус. Это, может, и минус для империи. А вот народа, я считаю, это плюс. И вот большие люди как постоянно путают интересы народа с интересами государства. Откуда такое?
Я хочу вам сказать, что если вы все исследования, все опросы показывают, что подавляющее большинство с вашей точки зрения не согласно. Я говорю, вы знаете, с одной стороны, я всегда вспоминаю прекрасные слова моего человека, которого я безмерно уважаю, Сокурова, который в беседе со мной сказал пророческие слова. Нам надо научиться пятиться. Это очень правильно. Понимаете, нельзя, так сказать, возносить прошлое, как нечто гениальное, неповторимое. В прошлом были черные страницы, в прошлом были серые страницы, в прошлом были блестящие страницы. Именно в прошлом были такие понятия «ты мне друг, товарищ и брат». Именно в прошлом было понятие «дружба народов». Именно в прошлом не было никакого понятия толерантность, которая буквально важна. Я тебя ненавижу, но терплю. Вот этого и это мы были и понимали. Значит ли, что наше прошлое было идеальным? Нет. Но основная масса людей сожалеет. И сейчас к нам приходит понимание, что мы должны вернуть, посмотреть по-новому на эти страницы прошлого. И мы должны по-настоящему оценить, что мы потеряли. А что мы приобрели с распадом Советского Союза, кроме разговоров, понимаете, о демократии? Пока, кроме рывка в развитии, его нет. Рывка в культуре, ее нет. Рывка в образовании, нет. Понимаете, рывка в медицине, нет. Что нам дало настоящее? Проблема для нашей молодежи в том, когда мы перечеркнули прошлое, поганый совок, мы нанесли колоссальный урон по молодежи, потому что мы лишили ее этого. А настоящее, которое для нее становится через 10 лет прошлым, ей ничего не дало.
Вы говорили, что тюрьма народов, вот прибалты, например, не хотели жить в тюрьме народов.
Нет, так понимаете, я хочу тебе сказать, по-разному можно говорить там о тюрьме народов и так далее, и так далее. Ты никогда тебе казахи бы не сказали, что это была тюрьма народов, и никогда бы туркмены не сказали, что тюрьма народов, и киргизы бы не сказали, что тюрьма народов, понимаешь? Литва и Эстония, Латвия, это другое, это западничество типичное. Но мы сегодня хотим сказать, что вот в Евросоюзе процветание наших прибалтийских республик, процветание, увы, его нет.
Но они потеряли 50 лет развития, конечно, вот, надо им нагонять надо.
Ну, я хочу тебе сказать, мы с тобой по-разному смотрим, и там то же самое, в Риге люди вспоминают советское время достаточно. Ну, не будем сейчас говорить об этом. Проблем было много. И никуда не уйдет, и простите, грузин по фамилии Берия, и никогда не уйдет ГУЛАГ. Это боль в нашем сердце никогда не уйдет, и мы будем это помнить, и мы будем на этом учиться, но никогда не уйдет победа в Великой Отечественной войне, которое могло сделать только такая страна, как Советский Союз.
Большое вам спасибо за участие в нашем сегодняшнем прямом эфире. Напомню, что сегодня у нас был грустный повод для встречи с Олегом Максимовичем Попцовым и разговора с Автандилом Петровичем Саквареллидзе. За это уход из жизни Эдуарда Амвросича Шеварднадзе. Все мы его помним как нашего яркого современника, политика и дипломата, последнего такого, что ли, столпа, да, и члена Политбюро, который сейчас, собственно, кроме... По-моему, Михаил Сергеевич уже никого из того состава не осталось из классического.
Да, наверное.
Да, вот. И мы о них сегодня вспоминали, об этом поколении, вместе с Олегом Попцовым и Автандилом Саквареллидзе. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Елена Колупаева.